9.05 в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 20 мая. В студии Дарьи Кнор. Доброе утро.
И Ольга Данилевич, вот и ты не смогла выговорить.
Я уж не знаю, видели ли вы танцующую Дарью Кнур, но сейчас она делает ровно вот
то. Я пытаюсь взбодриться.
Ну, танец хороший получается. А радуется Дарья вот почему. Потому что в субботе, то есть в субботу, сегодня в Москве, будет по-летнему тепло, но завтра опять похолодает. Мы про завтра даже
как
не будем
завтра?
Говорить. Завтра вы посмотрите.
Я думала,
а сегодня у нас будет хорошо. Аж даже до 25, некоторые говорят, градусов тепла. И в Подмосковье такая же примерно погода. Все это сообщение гидрометцентра. Что? Что важно? Ну, какие там, какой ветер, вот это все. Мне кажется, не важно. Давай не будем об этом рассказывать. Просто будет хорошо, товарищи. Надо выходить на улицу, надо гулять идти. Не забывайте, что будут некоторые сложности традиционные, как это происходит по выходным. Вестибюли ряда станций метро закроются, уже закрылись. С вчерашнего вечера, с 22.00. До открытия метрополитена аж в понедельник. Для пассажиров закрытый северный вестибюль станции Тушинская, восточный вестибюль станции Кузьминки, северный вестибюль станции Биберева. И завтра самое приятненькое, в конце-то концов, центральный участок Калужско-Рижской линии будет закрыт.
Да, Третьяковка, вот это вот все.
Вот это город. Все, вот это все. Просто надо объезжать.
Да.
Ну, а теперь самое приятное. Это, собственно, то, что заставило Дашу плясать, мне кажется. Это чашечка капучино.
Вы думаете, что мы такие сонные, не можем выговорить фамилии друг друга?
Ты мою можешь, у тебя лучше все получается.
Ну, сегодня, да, я раньше потому что выпила кофе, а ты чуть позже. И мы хотели вам рассказать про совершенно потрясающую историю. Житель итальянского города Турин в течение 22 часов угрожал покончить с собой и передумал. Но после того, как полицейские принесли ему чашечку капучино к дверям его квартиры, где он забаррикадировался.
Всю ночь выбрасывал мужчина с балкона на прохожих и собрав репортеров мебель, посуду, мусор, москитные сетки и даже аквариум с рыбкой. Рыбки причем.
Боже мой. Бедные
аквариум с рыбкой. Божечки, правда. Мужчина также вел трансляцию в Фейсбуке, однако она закончилась практически сразу после того, как на место происшествия прибыли стражи порядка.
А, то есть он еще и стримил, ты понимаешь? Он, ну, понятно. В общем, он манипулировал, шантажировал и так далее. Ну, неважно.
Призывал полицейских застрелить его, но когда принесли кофе, все стало хорошо
сразу.
У него
биполярное расстройство, и он утверждал, что ему угрожает мафия. А после того, как он призывал полицейских застрелить его, а также говорил, что хочет повеситься, по некоторым данным, в общем, он был вооружен пистолетом. После всего этого ему предложили выпить чашечку кофе. Он выпил, и все хорошо стало. И это про нас соли.
Это да, да.
Это про нас соли.
Вот приехала я на работу еще без кофе, и, ну, неприятненькая такая сразу.
Да. Я вот не была противная,
я,
честно.
Я откровенно можно, так да? говоря, да. Ну, а что тут скрывать? И только я почуяла запах кофе, я сразу начала как-то смягчаться внутренне. Пока внешне это было незаметно.
Человеческое стало пробиваться, понимаешь?
А когда я сделала первый глоток, все, ничто человеческое мне не чуждо.
Слушай, мало того, что, правда, ты становишься человеком после того, как выпьешь чашку кофе, у меня еще, правда, есть некоторая зависимость. И я не знаю, может быть, я сама себя убедила, но кофе влияет на периодически возникающие у меня мигрени, которыми я давно страдаю. И выпитая вовремя чашка кофе может спасти меня от головной боли. То есть, действительно, ты чувствуешь, что сейчас начнется. Если вовремя выпить чашку кофе, то все как-то рассасывается.
Именно кофе так влияет?
Именно кофе, не чай. И я думаю, что дело не только в кофеине, которого на самом деле больше в черном чае.
В зеленом.
Да. В зеленом еще больше. А и вот в каком-то сочетании.
Вкусовом.
Может быть, вкусовом тоже, да.
Мне кажется, это, знаешь, есть такие психологические приемы. Если женщина в вашем доме вдруг начала нервничать и разъяренно что-то, ну, не знаю, говорить, нужно приоткрыть дверь, бросить в шоколадку в ту комнату, где живет женщина, закрыть дверь и подождать 15 минут. И оно само там пойдет как-то вот. Да, все, ну, примерно то же самое происходит с кофе.
Да.
Мы же, конечно же, хотим выяснить, кофеманы вы наши или не кофеманы.
Да, это самовнушение, Евгений. Я допускаю это. Скорее всего, так и есть, но я, в общем-то, и рада. И пускай будет так, а да, мы хотим
узнать. Раз я могу так себе самовнушить, то почему бы и нет? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7 925 88 88 948, номер для смс-сообщений. Говорит МСК-бот, это наш телеграм, и говорит МСК, это твиттер. Пока звонки или сразу голоса? Давайте пока
звонки. Давай звонки, а может запустим, нет?
Да, ладно, уговорила.
Да, давай
у нас
запустим.
Два. У нас два пункта будут, два номера.
Третьего не дано, конечно.
Конечно. Вы, конечно, безусловно, кофеман. И тоже готовы бросать аквариум из окна, пока не выпьете первую свою чашку в день кофе.
Да.
134-21-35 – да. 134-21-36 – да нет. Не, ну, может быть, и повыпьете вы какую-нибудь одну чашечку кофе, в принципе-то, за день. Ну, может быть, такое. Mm-hmm. Но в целом вообще нет. Вы не про это. 134-21-36. Все, все понятно. Давай теперь звонки.
Давай.
Дорогие кофеманы. Доброе утро. Алло.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да, слушаю.
Ну, слушайте, я прям тоже кофеман. Вы прям, Дарья, сейчас рассказали про себя. Я думаю, вот я так же. Я не работать не могу, ничего. С утра надо прям вот...
Мы, кофеманы, должны держаться вместе.
Да, спасибо.
Да, только, знаете, мне кажется, что еще, может быть, проходит голова. Знаете, там же не только вот этот кофе.
Да.
Вроде как в зернах. Там же и масла какие-то есть.
Конечно, конечно.
Это как-то влияет.
Какое-то сочетание веществ, мне кажется.
Да.
Мне даже не невропатологи говорили, что, в принципе, кофе, ну, на кого-то влияет, это, может, не доказано научно, но вот есть такое, действительно, кофе помогает.
Есть,
от, да.
Есть.
Скажите, скажите, да. Сколько вы в день чашек-то выпиваете?
Слушайте, ну, я стараюсь ограничивать,
да.
Но где-то у меня выходит, наверное, 3 чашки такого, знаете, среднего что-то, не американо, вот не эти ведра, где там,
да,
там
да,
вот
да,
ага. Миллилитров, а где-то, наверное, миллилитров по 200.
По 200 капучино, да?
Нет, не капучино, а американо. Вот,
а, знаете, именно вот, американо.
Да, именно вот просто черный кофе без всего.
Мужчины да, спасибо большое.
Да, капучино иногда, иногда, когда есть настроение.
И когда женщины не видят. Ну, потому что это как-то... Спасибо.
Да, да.
Потому что смузи, капучино, это все... Ну,
у меня вот муж всегда
так двойной
эспрессо. Только... Да, и табак.
И ты такой сразу брутал, да?
Да,
такой
конечно.
Конечно. Вообще, мужчины почему-то предпочитают, правда, американо и без молока.
Луноход пишет, варю лювак. Ну, вы богатый человек. Я, кстати, была на ферме во Вьетнаме, естественно, как кофеман, я не могла пройти мимо. Недалеко от Далата, ты, я не помню, была.
Я не была в Далате.
Ну, неважно. В общем, мне недалеко, обязательно туда съезди. Есть плантация, где вот эти вот, как они, господи, забыла, то ли... В общем, эти животные, зверьки, они переваривают этот кофе.
А потом
вот,
не будем рады.
Да, да, та-та-та-та. Вот. Потом это
строчит пулеметчик за синий платочек.
Вот, его промывают, естественно. На самом деле есть специальное... Вот, кстати, луноход, скажите, как вы варите? Там же специальная какая-то мензурка, какие-то колбочки, которые всасывают вот это вот все и цедят вот этот... процеживают этот кофе по капельке в час, и тогда получается абсолютно правильный лювак. Так, если ты в турке варишь или в жезве, как кто как хочет, говорит, это не то получается.
Ну, надо сказать, что и лювак-то так себе продается. Ну, то есть только говорят, что это лювак, на самом деле, конечно, нет. Многие.
Ну,
во Вьетнаме в том же.
Подделка, да, есть, конечно.
Особенно классно утренний кофе под Александр Черкун. Ну, а мы не будем вот рассказывать, под что хорошо. Пусть сами люди додумываются. Литр кофе с утра бодрит, великий немой. Пишет американо 120 миллилитров Абдул-Хамид. У Абдул-Хамида еще было сообщение. Что же это такое? Что-то было важное.
Абдул-Хамид говорит, что он специалист по варке кофе.
Для справки пишет. В Италии после 15:00 не пьют кофе с молоком. Я спец в кофе и его приготовлении.
Более того, в Италии нету понятия кофе. У них все, что с молоком, это вот имеется определенное название. Капучино, латте. Это все не кофе. Это считается кофейный напиток. Кофе у них это вот кофе. То,
в Италии это... латте, я вам скажу больше, это просто молоко.
Да, латте это и есть молоко.
То есть,
молоко.
Когда вы подходите где-то в кофейне и говорите, пожалуйста, латте, именно так произнося, вам нальют стакан молока.
И каплю кофе.
Нет, вообще там не будет кофе. Это будет, в принципе, молоко, потому что латте — это молоко.
Потому что латте есть молоко, да, понятно.
Поэтому имейте в виду, если... Кофелатте, нужно говорить. Тогда они как-то туда добавляют какого-то кофе. 7373948, здравствуйте, вы кофеман?
Доброе утро. Да нет, иногда, конечно, употребляю кофе так, изредка. Но, в принципе, и так много напитков. В основном чай 90%, там, как самый кофе. Такие напитки есть, ячменный, какао, ну, много всего. На работе у нас тоже вообще-то в основном чай пьют, практически никто кофе не пьет. Я
ничего себе.
Так много.
Вы что, хорошая работа. У нас на работе, просто мы сейчас тоже расскажем немножко такой кухни, да, в прямом смысле этого слова. У нас заказ молока идет на 25 пачек молока в утконосе, что у нас каждое утро начинается, ребята, кто-нибудь купите молока, пожалуйста, потому что мы пьем все кофе с молоком, естественно, и у нас кофемашина.
У нас есть пара человек, которые пьют, вот у нас один из выпускающих редакторов, Александр Шадов, собственно, пьет без молока. Просит меня периодически по дороге.
Суровый человек.
Суровый,
конечно. Абсолютно. Вот он во всем суров, абсолютно.
Ты сколько сама выпиваешь-то?
А, я когда-то пила...
Вот, подожди, прости, пожалуйста, да. Я прямо на секунду перейду. 9:15, кто-то задает в эфире вопрос. Ты сколько выпиваешь вообще?
Да. Я раньше могла выпить и по 5, и по 6 чашек кофе. Ну, я пью с молоком, разумеется. Сейчас я себя тоже ограничиваю, стараюсь не больше 2.
Какой ты хороший. Не, ну, у меня может быть
слишком.
У меня может быть и 8. Я прям вообще
ну, прям сам...
не щажу себя. Кофе — это бодрящий, ароматный, великолепная грязная жижа, Юстас пишет. Лучше русяна ничего нет. 832-й. Вы знаете, что русяну убирают из русских, московских кафе?
Да.
Но как-то
да.
был момент популярности благодаря Дмитрию
Анатольевичу. Ну, не пошло, не пошло. Вот, подождите, меня...
Владимир из Дубая. Давай мы послушаем Владимира. Да, здравствуйте, Владимир.
Девушки, доброе утро.
Доброе утро.
Кофе пью с 7-летнего возраста, не прерываясь ни на один день.
Потрясающе.
Что
получила бабушка, которая умерла в возрасте 92 года и последние годы своей жизни пила кофе 18 чашек в день.
Ого! Есть куда расти.
Чашек кофейных или чашек...
Кофейных. Угу. Ну как, средних таких. Тогда не было таких маленьких ристретток, как сейчас там, и так далее. Это первое. Второе. Кофе должен быть как поцелуй. Крепкий, сладкий и горячий.
Ой, это все говорят.
А вы, то есть, вы с сахаром пьете? Я-то просто...
Так, чтобы ложка встала там.
Да. И третье. Самый лучший кофе пил, как ни странно, в Ливии.
А почему не странно? Там вообще кофе по-восточному, это классика считается.
Ну, кофе по-восточному, то, что называется арабский кофе, да, это вообще-то не кофе, это смесь трав, основная, одна из которых основная, это эвкалипт, и там много чего.
Кардамон они туда...
Никакого нет. И самые трудные времена были 1977 год, когда исчез кофе в московских магазинах. На улице Кирова был такой чай-кофе магазин, где кофе стоил 4 рубля 5 копеек килограмм, и можно было его купить. А потом он пропал. И это было трудное время. Потом, потому что почему-то вдруг было объявлено, что не урожай. И на следующий день по цене 20 рублей за килограмм он появился везде в любом количестве.
Понятно.
Понятно.
Круто.
Спасибо большое.
Вот такие вот истории.
В Подмосковье кофе не удался в этом сезоне, не взошел.
Да, южный склон как-то.
Ну, что-то как-то.
Да. Для того, чтобы прошла мигрень, нужно применить периодическое суточное голодание. Через год понятие «головная боль» будет для вас незнакомым чувством, советует мне сантехник.
Вот и пошли про болячечки. Ну, все хорошо, да. А я, на самом деле, читала недавно статью, в которой говорилось о том, что это, конечно, миф и психосоматика, то, что кофе по утрам бодрит и как-то заставляет тебя проснуться, потому что на самом деле нужно проснуться и только не менее чем через 2 часа его выпить. А до этого лучше пить воду. Ну, это когда просыпаешься. В принципе, хорошо пить воду. И после этого, уже поев что-нибудь,
слушай, я
выпить
просто,
еще типа
я
какой-то...
просто упаду, если я не выпью кофе через 20 минут.
Как
да,
я понимаю тебя.
Да,
Дарья.
Но на самом деле после кофе, разумеется, надо пить воду, потому что там реакция на почки идет, угнетение функции... Ой, сейчас начну, короче, ладно, неважно. Просто пейте воду после кофе обязательно.
Давай мы напомним телефон для голосования, мы все еще его продолжаем. Утро же, товарищи, вы только просыпайтесь. 134-21-35, вы кофеман, да, не можете ни дня без кофе, ни часа без чашки. 134-21-35 и 134-21-36, нет, вы не кофеман, чайман, водоман, не знаю, сокоман, что еще?
Смузиман,
вот это все, да, ну, все что угодно, но только не кофеман. 134-21-36.
Детоксман. Пошел второй литр кофе, пишет великий немой. Это хорошо, прям у вас.
Равняйтесь на шефа.
День задался.
Пейте чай нам. Кто советует? Да, Евгений советует. Ну, разные люди должны быть, правда ведь? 7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро, девушка, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Я много раз слышу, что кофе бодрит, многие пьют по утрам его. Но вот ни разу на научном уровне не слышал, что кофе – это полезный напиток, и оно оздоравливает. Лучше пейте бруснику и другие мороженые ягоды, и точно будете здоровыми, и голова никогда не будет болеть.
А как одно другому мешает? Почему нельзя пить бруснику, клюкву, там, не знаю, с красную смородину, все это вместе?
Конечно, можно пить, но зачем пить то, чего не полезно?
Почему?
Лучше пить то, что доказано.
Вы знаете, во-первых, доказано, не доказано, спорный вопрос. Многие говорят о том, что в кофе очень много антиоксидантов, и причем чуть ли не меньше, чем в зеленом чае, даже вот есть и такие мнения. И, в общем-то, все зависит от качества кофе, обжарки и так далее. Поэтому...
Плюс еще...
А вы вот когда-нибудь слышали, что если человек заболел, вот его лечат в больницах, в госпиталях и так далее, что врачи говорят, пейте чаще кофе и будете здоровым. Я такого не слышал.
Более того, и чай тоже не рекомендуют пить. Просто говорят, пейте воду.
Воду.
Воду, да, как можно больше простой воды. Так что вообще, да. Ну, что
все, спасибо
в
большое.
В больничках тоже полежали, не надо рассказывать.
Но плюс еще не забываем же про давление, там вот это низкое
конечно,
давление.
Конечно,
выпиваешь кофеечек, и да. Все тебе сразу хорошо. Малышевы кофе советуют 3 чашки в день, 985. А кто нам не авторитет, а точнее, кто нам авторитет, если не Малышева? В конце-то концов, пейте компот, Сергей пишет. Человек, выпивающий 4 чашки эспрессо, никогда не заболеет циррозом печени. Вот, Абдулхамид. Но если он будет заменять эспрессо другие напитки, тогда, наверное, да. Картинку видите, Алексей Ильич пишет. А что за картинка? Это Фарг, да? Или что это? White Russian. Ну, в общем, кофе. Кофе в кофейне, какая-то фотокарточка. 7373948, здравствуйте, вы кофеман, чаеман, кто вы?
Чаеман и сокоман, а вообще кофе, я знаю, выводит кальций из организма, из костей, кости будут ломкими, особенно в старом возрасте нельзя его пить.
Ну,
опасный напиток.
Спасибо, ну и молоко нельзя пить у людей, у которых там неперевариваемость лактозы. 7373948, да, здравствуйте. Алло.
Алло. Вы еще не выпили кофе, я чувствую. Да,
алло.
Да.
В общем, в 97-м году работал на севере, там кофе пили литрами. И ага. Причем такой ядреный, вот варили сами, мололи, то есть.
Угу.
Вот год я отработал, и у меня вот реально сердце, я вот сам уже чувствовал, что не то. Значит, потом, ну, часто я пью, вот утром я выпиваю немолотый, утром обязательно у меня чашечка кофе, ну, не чашка, бокал вот. Грамм 200.
Угу.
Сейчас нормально вроде бы. Ну вот тот год я вот реально вот почувствовал, у меня здоровье.
Нет, ну разумеется, во всем надо знать меру. Разумеется, и кефир, если вы будете пить там какой-нибудь очень крепкий чай литрами, тоже будет плохо. И, ну, как и от всего, как, когда ты это пьешь или ешь чрезмерно. Спасибо
знаете
большое.
Знаете меру, спасибо.
Пью Иван-чай, Александр Ярулин пишет нам. Прекрасно. Он не бодрит ничего, он просто, это просто полезный напиток. Губит вот... людей не пиво, губит людей вода.
006, ну вот хотел попить да. чайку, пришлось вылить и заварил кофе. Даша?
Мы соблазнили. Да, мы пожали друг другу руки.
Точно кофеин вымывает кальций, это пишет Сергей. Что еще у нас тут есть? А, надо запивать кофе стаканом холодной воды. Да, и в Италии в той же вам
всегда
вместе
воду,
с кофе. Ну, в основном, честно говоря, это еще больше касается, конечно, когда ты пьешь эспрессо, тогда у тебя потребность в воде больше. В московских кафе, когда приносят эспрессо, чаще всего тоже дают воду.
Ну, уже приучили, да, многие себя
другие
подавать
виды.
Воду, но так, честно говоря, редко это вижу.
Кто такой кофеман? Роман Бондарев.
Любитель кофе, если
или
просто.
Бондарев. Любитель.
Любитель, нет, даже не любитель, а фанат.
Фанат!
Да. Итальянцы пьют напёрстками. Ну, да, кофе, да.
Если... У нас, понимаете, душа более широкая, у нас другие тары вообще для всего. 7373948, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Михаил. Ну, в России православные издревле называли кофе бесовский напиток. А вот что пишет, значит... автор «Черной магии» Папюс о кофе и о чае. Это, говорит, вреднейшие напитки, которые опустошают энергетические центры. И когда энергия высвобождена из организма, она не восстанавливается сразу. И человеку после этого приходится опять пить кофе. Но почему-то он еще сказал, что более вреднее чай.
А там что высвобождается?
Ну, так, ну, кофе, любой кофеин, в чае тоже кофеин. Угу. Почему-то он сказал, что в чае кофеина больше. Ну, вот я всю жизнь
это правда.
Пью чай. Кофе пить не могу.
Здесь он конечно...
Был... Держите свои энергетические центры и следите за своим биополем и за всем.
А за аурой и вот за этим всем. Ну, кстати, ты знаешь, да, вчера Милонов сказал, что всех магов и... прочих, не знаю, кого там, знахарей, тогда будут подприсаживать.
Подприсаживать?
Ну, чуть-чуть, да, уголовное наказание будет за магию. И
не,
за...
надо сначала получить лицензию мага, тогда ты можешь работать.
Нет, а теперь нет, вообще Милонов предлагает все это запретить ее и все. И не будете вы нам рассказывать про высвобождающуюся энергию и так далее. Не знаю, по-моему, кофе только наполняет себя энергией и радостью.
Вы согласны с Дашей? Наполняет вас кофе энергией. Доброе утро.
Здравствуйте,
да.
Владимир меня зовут. Я хочу подсказать, я вообще-то кофеман, в принципе,
да.
Но хочу сказать один рецепт, который очень нужен тем, кто за рулем не засыпает. Значит, который я пользовался, ну, не я только, пользовались военные, когда дежурят ночью, всю ночь ходишь, не спишь. Значит, на 1,5 литра армейский чайник, пачка чая и банка сгущенки. Вот, сладкий чефир.
Так там же чаинки в сгущенке будут плавать.
Нет, ну вы же это, чаинки-то они это не сгущенки.
На дно опустятся.
Прям туда высыпаешь, в этот в чайник. Пачку чая, вот, ну, старый у нас чай, который был, он 50 грамм, да?
Со слоном.
И банку сгущенки. Получается сладкий, его приятно пить. И всю ночь бодрит, ни в одном глазу.
Ну да, плюс еще, мало того, что кофеин и чай, так еще и сахар тебе так, знаешь, в голову, в кровь
и
ударит.
И все, и ты тут же бодряк.
Это же вот, вы думаете, вот эти все энергетики, которые, типа там адреналин раш, вот это все, Red Bull, а они же действуют в основном на том, что там дикое количество сахара. Которое тебе сразу же в мозг. «Мы все маглы», пишет киношник. Откуда вы знаете? Может быть, мы с Олей волшебницы. Мы просто не догадываемся.
Ну, расскажите тогда, что они пьют. Или они только по алкоголю. Все вредно, чего нет в природе. Напитка кофе в природе не существует, значит, вредно. А что существует, пардон, Рудольф Шнапс? Березовый сок.
Как это напитка кофе не существует? Ну, так видишь, и чай тогда не существует.
Вообще ничего не существует.
Чай тоже сушат потом, как-то его готовят, ферментируют, а только потом превращается в тот чай, который мы с вами пьем. Это не то, что так само появляется в природе.
В Твиттере Горд Лариса пишет. Аюрведа тоже считает кофе вредным напитком из-за резкого притока энергии, после чего спад в Израиле, смягчая, добавляют кардамон.
Так это, кардамон, честно сказать, я не знаю, Аюрведа или Аюрведа, не помню, не знаю. Есть научные, в общем-то, как сказать, объяснения тому, почему после кофе через там 20-30 минут происходит спад энергии. Потому что у вас недостаток воды в организме, из-за этого у вас угнетается функция почек. Ладно, это я опять начинаю. Почитайте просто, все в Википедии описано давно. Просто
и в той же Википедии описано аюрведа.
Аюрведа, да?
Да.
Спасибо.
Причем аюрведа, а не аюрведа. Ну, 7373948. Вы кофеман, доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Я не кофеман, но я хочу описать первое столкновение с итальянским кофе. 1995 год, работаю в охране. Ну и по старой русской привычке, ну как, там после всяких их фуршетов, ну что там, девочки сказали из секретариата, что можно допивать, доедать. Стоят на подносе чашечки. Ну, чашечки, вы знаете, доброго слова не скажешь. Даже, ну, 50 грамм в лучшем случае. Ну, хватанул первую, не почувствовал ничего, хватанул вторую, чувствую, у меня глаза на лоб лезут. Просто.
Держите глаза.
Вот, понимаете? И после этого я понял, что такое настоящий кофе без сахара. Ну, это вообще, то есть вот эти все литры, все эти чайники, все эти чефири, в общем, 3 чашечки этих кофе, и ты ночь в охране вообще... Ну, конечно, чувствуешь, что по почкам удар такой, что тут же... Я еще подумал, что это они все время воду хлещут. Вот когда на всех своих этих фуршетах эти итальянцы. Вот, в общем, вы знаете, это... Ну, вы знаете, я вот сейчас не знаю, я вот сейчас пробую из кофемашин то, что люди вот сейчас пьют, но вы знаете... Но
ни в какое сравнение, конечно.
Не-а.
Абсолютно.
Это все мимо.
Спасибо
вот
большое.
Было кофе, да.
Спасибо большое. У нас голосование уже какое-то время стоит на одном месте, абсолютно не меняются показатели. Ты видишь их отсюда?
Да.
50 на 50,
ровно 50,
товарищ. 50. Как приятно, когда у нас такой паритет. 50% кофеманов, 50% не кофеманов, кого угодно, но не людей, которые, как выразилась Даша, фанатеют от кофе.
Да.
Ну, это только мы, да?
Да.
Мы, и вот я смотрю, у нас за окошком еще звукорежиссер.
Наши сторонники.
Катя Родина, которая пришла на новости. Ну, раз пришла, так читай, что уж, 9:30 новости. Па-па-пам. 9:35, это все еще радиостанция «Говорит Москва», это все еще Дарья Кнорра.
И Ольга Данилевич.
И все еще, да, мы здесь. Мы хотели с вами поговорить о сбое в мегафоне вчерашнем, потому что, как мы поняли, вообще это было самое важное фактически событие
дня.
Да. Ну, вечера, по крайней мере. Ну, нет, ты, хотя нет, днем началось,
всё началось, да.
И вечером все подзакончилось. Представители Мегафона, собственно, сами говорят, что это был крупнейший сбой. Я даже скажу, кто именно говорит. Пиар-директор компании Петр Лидов говорит, что произошедший сбой стал самой крупной аварией за всю историю. Видеообращение его опубликовано было на канале компании в Телеграме. На моей памяти для Мегафона это самая крупная авария за всю историю. По словам пиар-директора, сбой у большого числа пользователей произошел в Москве, Саратове, Казани и Самаре. Там, на самом деле, гораздо больше городов. Там была Рязань, насколько я помню. И прям такая была карта, где обозначены города, в которых наибольшие проблемы фиксируются. Кстати говоря, ведь, собственно, проблемами в самом Мегафоне это, естественно, не закончилось, поскольку так или иначе сеть задействуется и другими компаниями. В Яндекс.Такси, в Гет, в Убере говорили о том, что из-за сбоя у них тоже есть проблемы, проблемы с заказами. В Яндексе, например, рассказывали, что сервис решил временно отключить оплату минимальной стоимости поездки, которая обычно взимается, если пассажир в течение длительного времени не выходит к машине и отменяет поездку. Вот, такие были всякие разные сбои. Конечно же, мы хотим найти среди вас пользователей,
пострадавших пользователей,
клиентов, да, Мегафона, которые так или иначе, да, пострадали.
Ну, во-первых, Мегафон говорит, что эти проблемы в работе произошли из-за сбоя программного обеспечения компании, поставщика оборудования и ПО на системах обработки баз данных. Просто многие, ну, спекулировали, сразу говорили про то, что это WannaCry, продолжает бомбардировать, и, в общем, были новости про то, что это вирус. Но в самой компании говорят, что нет, это не вирусная атака, это просто проблемы с обеспечением, программным обеспечением. Вчера, конечно, тоже очень много писали про то, что люди, пользователи Мегафона, ломанулись к другим операторам. Ну, в смысле, переключаются, теперь же можно не менять свой номер.
Номер, да. Да.
Вот, и мы звонили, радиостанция говорит «Москва», да, и ты говоришь, что...
И нам другие операторы сказали, что они не фиксируют массового притока новых клиентов, переходящих с Мегафона, но и вообще, откровенно-то говорят, отмечают вот представители других операторов, что такое можно зафиксировать, и об этом можно более-менее всерьез говорить по прошествии какого-то времени, потому что за пару часов сказать об этом невозможно.
Но это специалисты, а мы с вами можем поговорить и сегодня, и сейчас.
Да, мы можем поговорить и найти среди вас тех, кто пострадал и как в этих условиях действовал.
Да, может быть, вы переключились на Билайн или МТС, или вообще на Теле2 перешли уже наконец. Вот думали,
или
сомневались,
на...
а теперь вот...
Или вообще вернулись к своему стационарному телефону, купили карточку для таксофонов. Есть они еще в Москве, кстати говоря? Где-то,
есть
может,
таксофоны?
И есть. Где-то, да, может, и есть. Я не помню. Но вдруг. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. Туда свои свидетельства пишите, ну и звоните, конечно. Здравствуйте, слушаем вас. Вы Мегафона клиент.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Пострадал вчера сильно. Значит, да. У меня к мегафоновскому номеру привязан банковский счет. Ну, я вчера хотел там сделать некие банковские операции. Мне не приходят смс-ки эти для подтверждения. Вот. Я, значит, смотрю, у меня, значит, написано, что там...
Только экстренные
вызовы. Вызовы, да. Я подумал, у меня там ноль было денег. Uh-huh. Что это у меня ноль денег, и меня, наверное, отключили, и всякая история. Я туда положил денег, ничего не изменилось. Тогда я подумал, наверное... как-то там сильно заблокировали, и надо куда-то звонить, чтобы тебя разблокировали. Ну, в общем, пока я это думал, где-то к вечеру это все появилось, и я вечером уже услышал, что там-то какие-то проблемы. То есть я пострадал дважды, я не сумел совершить там свои действия, которые хотел, и положил 300 рублей, которые мне не нужны. Там, теперь они там будут лежать на этом Мегафоне. А выиграл из этого только Мегафон. Все.
Вот. А как они выиграли? Как они выиграли?
300 рублей мои получили, которые я в жизни туда не положил бы.
Понятно,
через месяц,
ясно,
положил.
Скажите, вот а у вас, наверное, в этой связи не появилось желание сменить оператора?
Да я об этом вообще не думал, я очень
понятно,
спокойный человек, да.
Да,
ну и нет, и слава богу.
Да, спасибо.
Мое желание, чтобы вообще мобильной связи не было, это вообще...
Да это понятно,
думал,
вообще голубями
да,
лучше,
да,
да,
и
спасибо вообще, большое.
Слушай, вот у меня тогда такой расширяющий вопрос, более расширенный. Как вы пострадали? Вот, кстати, нам пишут, что вот до, с 11 до 20 часов нельзя было найти детей. Неприятно, пишет 646.
Ну, да.
Вот вы как пострадали? Как, насколько мы зависим от мобильного телефона? Как, вот есть ли еще какие-то способы связи с людьми, с вашими, или насколько вы зависимы от банков, от, не знаю, от коммуникации с другими людьми, по работе, с близкими? Вообще, как быть? Может быть, у многих В конце концов, не у многих, у всех есть Wi-Fi, можно подключиться и позвонить через Viber.
Собственно, да? Про это и говорили в Мегафоне, что мессенджеры работают, и можно через мессенджеры звонить.
Ну, потому что Viber, например, вообще никак не связан с твоей... Ты подключаешься, да, уже регистрируешься в приложении в этом Viber, и все, дальше ты работаешь только через интернет. Соответственно, любой Wi-Fi, к которому ты подсосался, то уже все, проблема
как
решена.
Как она выражается-то? Посмотрите вы на нее с утра
пораньше. Она современно.
7373948. Как вы пострадали, спрашиваю. Доброе утро.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Ну вот вы говорите, там подсосался, не подсосался к Wi-Fi. Если ты все время ездишь в дороге, и тебе надо сделать срочные звонки по работе, и вчера у вас была эта проблема с мегафоном, ну и ноль. И куда подсосаться? И когда ты едешь по трассе.
Никуда, по трассе никуда.
Проблема серьезная, реально была мысль, приеду в Подольск и поменяю карточку. Этот гребаный мегафон у него...
Ну давайте, не-не-не, стойте, с такими словами не надо. Но мы поняли, что вы недовольны. Так в итоге вы приехали, поменяли или нет?
Ну, и не повезло, что они уже включились. Я уже не стал тратить время на поиски нового пакета и нового оператора.
Понятно, спасибо. На самом деле, это могло произойти с кем угодно, понимаете? Это могло произойти с МТС. Ну, перекиньтесь вы на Билайн. Ну, хорошо, через полгода что-то подобное произойдет с Билайном. А, это же не проблема конкретно мегафона, да? Ну, в смысле, ты же не знаешь, с кем это может произойти, с каким оператором. Поэтому, мне кажется, достаточно нерационально перебрасывать. Единственный вариант, многие, знаешь, телефон с двумя симками, у кого-то там мегафон, у кого-то сразу там.
Собственно, Теле-2. Да, у нас слушатели об этом пишут, что это как раз хороший повод купить себе телефон с двумя сим-картами.
Да.
Максим спрашивает, интернет вчера работал, и отвечает ему, внимание, отвечает 021. В Раке интернет тоже глючил.
Да.
Но в Мегафоне заявляли, что с интернетом как раз все в порядке, и в мессенджере вы можете совершать звонки, раз вы не можете связаться просто.
У меня вчера был полностью потерян рабочий день в компании, все рабочие телефоны на Мегафоне, переходить на других операторов не буду, так как ранее были ситуации хуже. МТС, Теле 2. С Мегафона с 2008 года на всякий случай есть Билайн, а ADM нам пишет. Вот американцы запустят спутники с Wi-Fi, и российские сотовые операторы вместе, понятно, уйдут. Короче, они говорят, с горизонта.
Про еще проблему Олег Олегович пишет. Отец-водитель, навигатор не работал, заказчику не позвонишь. В общем, кошмар.
Угу,
то есть вот не доехал вот. И не позвонил предупредить. Без Яндекса и ВКонтакте жить можно, но если МТС отключит, то будет плохо, Александр Черкун пишет. Ну да, плохо. 7373948. Вы как пострадали от вчерашнего сбоя в Мегафоне? Не получилось. Давайте вы теперь. Алло. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор Горд, Москва.
Да.
Во-первых, интернет тоже не работал. Я, естественно, пробовал звонить через мессенджер, и, естественно, ничего не получилось.
Угу. Ну, к Wi-Fi вы могли подключиться, или вы тоже были где-то в дороге?
Нет, я был в дороге, и никакого Wi-Fi, естественно.
Понятно.
И получилось крайне неприятно, когда нужно было поехать к клиенту. И это было за город, там очень далеко, и непонятно, где располагался въезд. Ну, в общем, покружил, уехал обратно ни с чем.
Скажите, пожалуйста, вот вы один из пострадавших, есть ли у вас какое-то намерение, желание требовать компенсацию Мегафона в связи с этим?
Да нет, я просто возьму свой старый телефон и куплю симку Теле 2.
Все. Вы думаете,
что с Теле 2 не может случиться нечто подобного однажды?
Ну, с двумя одновременно вряд ли случится.
А, то есть у вас будет две сим-карты таким образом?
Нет, дело в том, что у Теле 2 там такая очень хитрая вещь. Теле 2 симка должна ставиться первой, а мне как бы симка Теле 2 не очень удобна. Мне как раз более удобен Мегафон по тарифу, который у него есть.
И?
Ну, придется старенький телефон возьму, который...
То есть два аппарата, понятно.
Два аппарата, второй будет лежать в машине, ну, лежит, есть, не просит.
Угу, понятно, спасибо понятно. Большое. Вчера весь день проплакал из-за невозможности послать вам умную смс-ку, пишет 654.
Отец-водитель, навигатор не работал, да. Заказчику не позвонишь. В общем, кошмар. В Москве во дворе шлагбаум открывается звонком на Мегафон. Сотни машин не могли покинуть двор, Олег Олегович. Обалдеть.
Да, вот мы, это, кстати, я тоже. Первую часть этого сообщения уже Олег присылал, я ее прочла. Сейчас продолжение про то, что шлагбаум открывается звонком. Если вы обеспокоены бесперебойностью связи, надо иметь много каналов и
может не сработать. Вспомните отключение электроэнергии, связанное с аварией на Чигинской. Абдул-Хамид пишет. Да. Кстати, я вчера другу не мог дозвониться, но в WhatsApp был на связи, но отвечал он долго, а значит, тормозил интернет. Тогда звонки не пройдут. Максим пишет. Давайте еще по телефону слушаем вас. Да, доброе утро. Вы пострадавший.
Да, алло, здравствуйте. Даша вот уже сказала по поводу того, что нужно, конечно, иметь альтернативы, много альтернатив. Я гаджетоман, мне вообще не нравится с этой связи, у меня есть все операторы.
Все конечно, вообще?
Есть один основной, но угу. есть все. Угу. И тройка, и белый, как его,
Теле2 и так далее. Да, понятно.
И
Скайлинг.
Смотрите, конечно, может произойти это с каждым оператором. И я точно вам могу сказать, что 23 августа 2005 года и 21 августа 2012 года были глюки у Билайна, потому что ровно в этот день у меня родились дети. Не можете связаться с женой ни в тот день, ни в другой. И вот уже 3 года у нее... фонд вот с 2012 года с двумя сим-картами.
Скажите, пожалуйста, нет ли у вас планов завести третьего ребенка? Ну так, чтобы мы знали примерно, на когда рассчитывать следующие возможные сбои.
Ну, я думаю, надо или еще один телефон с третьей симкой, или телефон с тремя симками.
Вы нас предупредите, если жена забеременеет, ну так, чтобы мы подготовились. Ладно?
Да, хорошо.
Пишите нам обязательно. Спасибо большое. Должна быть какая-то альтернатива, пишет 709. Ну да, должна
ну,
быть.
Ну вот, да, люди решают вопрос тем, что покупают несколько сим-карт. И вот, кстати, кто-то нам тоже написал, что у него 4 оператора. Ну, слушайте, это столько телефонов, я не могу. Я схожу с ума от такого количества аппаратов. Я знаю гаджетоманов очень хорошо. У них и по два айфона, iPad, еще какой-нибудь старый HTC они достают, который там, знаешь, это чисто
и
для
Nokia
игр.
Новую вот эту
да,
вот купили
да,
еще.
Да, вот. Кстати говоря, пишут, что уже дефицит. То есть все уже раскупили.
Да, раскупили быстро очень. Записная книжка, карта дорог и телефонная карта.
А если созвониться с клиентом? Ебей. Вот я так понимаю, что самые большие проблемы были с, я не знаю, с поставщиками, с курьерами, с людьми, которые просто работают с клиентами, они в дороге, и они не могут связаться со своими клиентами. Обычно вот вы там за час позвоню, ждите, да, там к вам uh-huh. выезжает, там, не знаю, кто-то условно. И все, и ни ответа, ни привета. Тут карта вам никак не поможет.
Мало того, эти люди еще не могли, если они ехали по навигатору, доехать и, собственно, по
вот
навигатору.
Именно, да.
Но если они были в центре Москвы, то они по-любому не могли бы доехать, потому что, как мы помним, у нас бесконечные проблемы с геолокациями в центре Москвы.
Это правда.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим, я живу в области, в деревне. Вот у меня вчера сосед пострадал очень сильно, он не знал, что не работает сама связь, и вот со злости разбил свой телефон.
Хороший был телефон?
Ну, средненьким пришел. Ну, как же так? Я же не знал.
А, вот так. Ни в чем не повинно.
Надо вот в таких случаях писать прямо, мне кажется. Прошу компенсировать мне плохое настроение, ввиду которого был разбит телефон последней модели чего-нибудь там.
Ты чувствуешь, какие люди нервные? Человек хотел покончить с собой, ему дали выпить чашку кофе, он успокоился. Человек хотел позвонить, разбил телефон. Какой-то кошмар вообще.
Я хочу голосование, я сейчас поняла. Ты задала прекрасную тему.
Давай.
Вы, независимо от мегафона, отсутствия кофе, наличия кофе или еще что-нибудь, испытываете сейчас какую-то, не знаю, агрессию.
Стресс,
агрессию.
Да.
134-21-35, еще раз. У вас, независимо от мегафона или еще чего бы то ни было, вы сейчас находитесь в состоянии стресса и агрессируете как-то. И 134-21.
И дополню я, любое вот такое происшествие, будь то отсутствие кофе или отсутствие связи, может спровоцировать вас на какой-то безбашенный поступок. Ну, например, вы ломаете свой телефон, бросаете его в стену. Да.
И 134-21-36, нет, вы абсолютно спокойны, как в танке, да, действительно. 134-21-36. Еще раз, да? 134-21-35, вы в стрессе, в агрессии, и любое малейшее какое-то нарушение ваших планов или какая-то нестандартная ситуация.
Что-то пошло не так.
Да, что-то пошло не так, заставляет вас выплескивать вот эту вот агрессию, стресс. И 134-21-36, нет, вы спокойны, как удав. Да, все, голосование запущено, голосуем. Девушке была конспирологическая версия, что это была месть Усманова за Навального. Я только подключился. Павел на Волге. Нет, Павел на Волге. Такой
вы первый,
версии
вы
не
первый,
было.
Да,
вы тут первооткрыватель. Представляю, если бы черкизовский рынок работал там 100%, все на мегафоне. Виталий Виталий.
Интересное Бондаренко. Наблюдение. Я не знала, что на Черкизоне все были на мегафоне. Люди стали жить как в клетке и зависимы от благ цивилизации. Страшно становится жить, Павел Кузяков нам пишет. Страшно. Вы, вот, Павел, проголосуйте, напишите нам. Вы в стрессе, вы агрессируете, вас это бесит. Вы готовы сломать свой телефон, если у вас нет интернета? Я солнце.
Спокойное
солнце. Потрясающе.
Великий немой пишет. Давайте, 7373948. Здравствуйте. Вы в стрессе?
Да, доброе утро.
Да, доброе утро.
Да, Олег, постоянно. Вы знаете, кстати, вот сотовая связь — это самое страшное оружие наряду с ГМО, так сказать, которое вызывает вот мутации, так сказать, клеток, ага. ДНК, так сказать.
Да-да-да.
Вообще, в конечном итоге уничтожит жизнь на Земле, потому что пчелы, так сказать, погибают от
пчелы
этой
связи.
Это Владимир, все точно.
Тараканы выдерживают радиацию, угу. А Wi-Fi погибает, так сказать.
Тараканы выдерживают радиацию, а люди нет. Да, это, конечно, безусловно, стрессовая ситуация. Вы-то сами в стрессе сейчас?
Вы знаете, вот я хотел закончить, так сказать. Вот Ньютон в свое время сказал, что Земля погибнет, когда пчелы через 2 года после того, как погибнут пчелы, погибнет жизнь на Земле, так сказать. Mm-hmm. Вот эта сотовая связь, так сказать, она уничтожает пчел, так сказать, и поэтому
да.
Как бы это...
Но вы в стрессе?
Страшно.
Вы не в стрессе. Я слышу,
чувствую,
по-моему,
что
вы
не
в стрессе.
Абсолютно
большое.
Расслабленный человек.
Расслабились, а мы так жили и работали, ничего, справлялись, Абдул-Хамид пишет. Я честно скажу, что я как бы помню, даже когда у меня стационарного телефона дома не было, я вообще уже заплесневелая женщина, что уж говорить. Это не Олег, это невнятный Владимир, Дмитрий.
Да, да, вот так все, сказать, я уже поняла.
Пчелы
да.
Погибают, а меда меньше не становится, Максим.
Я сегодня
что,
читала
безусловно,
новость к этой теме, ну просто маленькое отступление. Да. Женщина заметила вдруг, что у нее что-то много пчел в доме. Ну, знаешь, там летают, как-то mm-hmm. залетают, вылетают. Вызвала пчеловода, оказалось, что у нее на крыше мало того, что там 1200 каких-то особей пчел, значит,
вымирающих.
Улей, да, уже вымирающих, и 60 килограммов меда.
На крыше!
Прикинь, ну там внутри, на чердаке, я так понимаю, не на крыше.
Это тебе не аисты гнездо свили, что вот говорит именно. О каком-то счастье и благополучии. Это даже круче должно
это,
быть.
Это ж продать можно.
Это благополучие финансовое уже,
да,
пошло.
Уже. Да,
7373948, вы сейчас в стрессе. Доброе утро.
Доброе утро, девочки.
Здравствуйте.
Вот знаете, хочу просто спросить у вас.
Да.
Вот как вы считаете... Вот идет молодая дамочка, mm-hmm. утром идет ребенка в детский сад.
Mm-hmm.
На таких каблучищах, что вы меня извините, я в свое время такие не носила, чуть меньше был размер. И сзади идет ребенок сонный, несчастный, а она по телефону. Да-да-да-да-да-да. Вот думаю, неужели ты не можешь это выяснить вечером, там, с работы или придешь ты домой? Ребенок упал в грязь, она шарахнулась, телефон в сторону. Это как вы считаете? На этих телефонах я, по-моему, знаете, ну как помешанные, как дикие.
Так вопрос в чем? Как мы считаем, это помешанные или не помешанные? Или в чем вопрос?
Вопрос в том, что вот как вы считаете, по улице идти хорошо говорить по телефону?
Да, да,
абсолютно. Рассуждать, ехать в автобусе, говорить по телефону.
В автобусе, думаю, это неприлично, и разговор должен быть коротким, но по улице не вижу ничего страшного. Я поняла вас,
нет,
да.
Вот здесь, конечно, возможно толкование. Во-первых, все зависит от ситуации, все зависит от того, правда, метро, в автобусе, в общественных местах, где в замкнутом пространстве достаточно неприлично разговаривать. Плюс мне просто даже это в голову не придет, мне неудобно.
Неудобно, самой неудобно. Да,
мне да. Неловко и неудобно. На улице, если вы не орете на всю улицу, то, в принципе, а что такого? У нас, понимаете, столько шума внешнего, от машин, от каких-то сигнализаций.
От стройки в Москве.
Музыка, стройка, да. Поэтому вас никто не услышит. Абсолютно.
Михаил Иванович нам звонит. Мы же послушаем Михаила Ивановича.
Конечно.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Я тоже считаю, что разговаривать по телефону в присутственных местах это неприлично. Так же, как курить на ходу, курить в общественных местах. Потому что едешь в метро или в автобусе, и вот это ля-ля-ля-ля, у тебя какие личные проблемы. Так же, как заходишь в метро или в автобус, и от женщины пахнет парфюмом на весь автобус. По мне, в общем, пускай перегаром.
Ну, это спорное, знаете.
Но это сопоставимо, я с вами здесь соглашусь.
Я тоже не люблю запах сильного парфюма, но лучше перегар вряд ли. Одинаково плохо, по-моему. Нет?
Ну, это наше мнение.
Ладно, спасибо, я поняла вас. Мы, на самом деле, вот говорили-говорили о мегафоне, я поняла, что мы совсем перешли в стресс, правда же?
Да, и агрессию.
В стресс и агрессию. И давай мы заканчивать голосование будем, да?
Давай.
Останавливаю голосование. 42% наших слушателей говорят, что в настоящий момент находятся в состоянии стресса, какого бы то ни было, и в агрессии в какой-то. И 58% говорят, нет, я, вы что, как можно? Посмотрите на меня. Я самый спокойный человек на свете. Тем не менее, мы к этой теме перешли после обсуждения мегафона. Я напомню, что вчера в сети был сбой, который уже ликвидирован. Все, работа мегафона восстановлена. Говорят, по крайней мере, так. У нас с тобой нет мегафона, мы не можем свидетельствовать.
Да.
Но поговаривают, что...
Ну, у всех моих знакомых не работал телефон, это точно.
Очень быстро мы сейчас будем переключаться. На самом деле, тема близкая. Росгвардия займется мониторингом соцсетей. И тут я, когда увидела вот этот заголовок, уже мне сделалось так нехорошо сразу. Вот так хотелось.
Дурно становится.
Потому что я себе...
Хорошо, мы не понимаем.
Да, я себе слабо представляю, каким образом Росгвардия будет мониторить соцсети. Кто у нас об этом заявлял? Зам главкома войск генерал-полковник Сергей Меликов говорит. Мы сегодня видим те направления, которые хотелось бы развивать. В первую очередь, это IT-технологии, говорит Меликов. Специалисты могли бы вести определенный мониторинг соцсетей, подобные учебные группы уже работают в Пермском военном институте. И вообще, на самом деле, он заявление делал после нападения на сотрудников Росгвардии в станице Наурской, это когда 6 человек погибли, 6 бойцов на Росгвардии. Как можно организовать мониторинг соцсетей силами Росгвардии? Как это будет происходить? Мне кажется, Росгвардия начала контролировать все потихоньку.
Потихоньку все, да, абсолютно. Ну, а смотри, есть же, организовано же как-то отслеживание соцсетей силовыми структурами другими, да? Ну, то есть принято считать, что, ну, это, конечно,
что не нет?
Нет.
Принято считать, что нет, но да.
Нет, принято считать, что там ФСБ контролирует какие-то соцсети, да?
АНБ.
АНБ, что-то еще, и поэтому, в общем-то... А тут Росгвардия даже, здесь речь, я так понимаю, о том, что будут мониториться некие группы, возможно, паблики, сообщения... Потом уже личные странички, изучение. Это, в принципе, вас это пугает, или вы уже считаете, что это в порядке вещей? Например, работодатели, прежде чем позвать вас на собеседование, смотрят вашу личную страницу, разумеется. Изучают ваши фотографии, что вы пишете, в каких вы состоите в пабликах, что там комментируете. Это уже давно все есть. Ну, будет теперь и Росгвардия как-то вас отслеживать. Вас это расстраивает? Вы этого боитесь? Вы считаете, что это дальнейшее наступление на вашу частную территорию, или же, ну, господи, ну, еще и Росгвардия, ну и ладно.
Давайте, звонки 7373948, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Девушки, а это подъем? Этот?
Да, это подъем, но надо быстрее реагировать. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Никита из Одинцова.
Да.
По поводу этой слежки, хочется сказать, что...
Это не слежка, это мониторинг, как выражаются представители Росгвардии.
Да, по сути, если взять всю историю со Сноуденом, которую он рассказал и в фильме, и в книге, я думаю, что это такое же теперь планируется делать и у нас. Боюсь я этого или нет? Ну, я думаю, что я заложник. Меня не будут спрашивать. Будут просто следить или не следить.
Вы с этим смиритесь? Не...
Да, я думаю, что да. И выбора особого человека обычного нет.
Понятно.
А, собственно, ни у кого нет. Потому что мы настолько сейчас в гаджетах и в связях, что нас проще контролировать именно так. А по поводу мониторинга групп, я думаю, что это просто какая-то антитеррористическая такая направленность, чтобы выявлять вербовки там и
всякие такие... То есть вас это даже, возможно, успокаивает?
Ну, в какой-то степени да, потому что я так прихожу к своему мнению со взрослением собственным, что лучше пускай следят, чем не следят.
Понятно, спасибо. Давайте очень быстро, прям короткий я тоже ответ. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Вас пугает или вас скорее успокаивает то, что еще Росгвардия, возможно, займется мониторингом соцсетей?
Нет, абсолютно не пугает.
Понятно. Спасибо. Очень быстро, я же говорила, очень быстро я приняла.
Вот, конечно.
Нечего скрывать, говорит киношник. В общем, да, таким образом, наверное, поддерживая вот эту инициативу Росгвардии заняться мониторингом социальных сетей. Вот молодцы, на твоек и на ровном месте создали себе кормушку, пишет 654-й. Вот мы опять начали подозревать некие финансовые заинтересованности. Все, мы вынуждены уходить на новости. 10 часов новости. 10:05 в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 20 мая. Если вдруг вы забыли, Дарья Кнуров в студии.
Ольга Данилевич.
Доброе
утро.
Ну, вторая часть программы у нас будет не совсем обычная. Почему у меня что-то как-то фонит микрофон? Нет, все хорошо, только мне так слышно. Вторая часть программы у нас будет не совсем обычной. Сейчас будем обсуждать немного тем, как это принято. К нам пришли гости. Гости будут с нами в течение часа. Гости — это Владимир Тюрин, председатель правления межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Не в ту сторону, простите. И я вот даже не знаю, вот как говорить. Пилот или бывший пилот теперь, Михаил Мельцев?
Чем пилот?
Бывает бывший?
Нет, бывшие пилоты не бывают. Доброе утро.
Доброе утро. Мы, да, вкратце расскажем, собственно говоря, предысторию. В гражданской авиации назрел некий конфликт, который так или иначе затрагивает интересы десятков миллионов человек. Как пишут СМИ, всех, кто пользуется услугами российских авиакомпаний, в этом году Росавиация отстранила от коммерческих рейсов 400 пилотов, которых готовили частные учебные центры. Мы так понимаем, что среди них и вы.
И я.
Да, вы, Михаил.
Да. Да, все верно. Уточню немножко цифру. 416 пилотов на данный момент. Да, и пилотское аннулировано, но оно коммерческое. Есть еще я частный пилот, и я продолжаю летать как частный пилот.
То есть вы действующий. Ну вот расскажите, пожалуйста...
Суть претензий ваших.
Да, да. Вы же пишете петицию теперь, и вот поподробнее об этом.
Поподробнее об этом, наверное, скажет Владимир.
Ну да, давайте, с чего все началось. Действительно, эта тема тянется уже более 2 лет, примерно с осени 2015 года это началось, когда вышел первый приказ Росавиации об аннулировании свидетельств. Там было что-то около 70 человек. Вышел приказ, как гром среди ясного неба. А еще раньше случилась катастрофа в Казани. То есть и по результатам в ходе расследования этой катастрофы выяснилось, точнее, даже не выяснилось, а Следственный комитет посчитал, что какие-то были нарушения среди тех учебных центров, которые переподготавливали пилотов, которые были вот в этом Боинге. И дальше вот эта цепочка начала раскручиваться. В Росавиацию поступило письмо от Следственного комитета, в котором Росавиации предложено проверить этих пилотов. Росавиация, ну, по их мнению, проверила, по нашему мнению, даже не пыталась. И,
в смысле даже не пыталась? Ну, то есть не приезжали специалисты?
Некоторые из этих пилотов даже не знали о том, что они находятся под какой-то проверкой. То есть им даже не позвонили и не связались с ними.
Угу. Возможно, она была скрытой специально, чтобы никто не успел
возможно,
слишком подготовиться?
Да-да-да, ну, возможно, так, надо спрашивать у Росавиации. И были лишены вот свидетельств вот эти первые 70 пилотов. С этого все началось. И дальше было еще несколько приказов таких же, и вот по данным же Росавиации 416 пилотов на данный момент уже лишены своих свидетельств. Это как бы внешняя сторона истории. Ну, а внутренняя вы уже почувствовали. Есть пилоты, которые даже понятия не имели о том, что их лишили свидетельства, и постфактум узнавали. Вот Михаил как раз один из таких пилотов, который узнал о том, что его лишили...
Во время полета.
Ну, нет, не во время полета, а ему кто-то там прислал ссылку. А вот смотри, на сайте Росавиации есть приказ про тебя.
Кулуар, кстати.
Да, посмотри, ты там, оказывается, есть. И причем прислали ему эту ссылку... Через, там, он мог бы обжаловать это в суде, но у нас законодательство установлено 2 месяца на обжалование, и, соответственно, он эти 2 месяца пропустил. То есть он понятия не имел, то есть с ним никто вообще даже не связывался.
Простите.
Но он подробнее расскажет.
Лишили лицензии вас, Михаил, и после этого вы продолжали летать, узнали больше, чем через 2 месяца после того, как вышел приказ. Правильно я понимаю?
Нет,
а как же вы летали тогда?
Нет, ситуация немножечко другая. В рамках проверки авиакомпании была выполнена проверка всех пилотов. То есть проверяли не именно меня, а авиакомпанию. И авиакомпанию по ряду проблем отстранили от полетов всю. И я в авиакомпании, соответственно, не летал на момент аннулирования. Отстранили авиакомпанию в конце июня. А приказ об аннулировании вышел в сентябре месяце, а меня поставили в известность мои друзья только в декабре месяце.
Которые случайно об этом узнали? Или
да, они мониторили сайт Росавиации, и я даже не знал, что там есть такой раздел. Мне никаких уведомлений не поступало. меня никуда не вызывали, в Росавиацию и так далее. Причем я знал, что идет проверка, и обращался в Росавиацию. Угу. Я готов предоставить дополнительную документацию, если вам необходимо. Какие запросы вы будете отправлять, отправляйте, пожалуйста. Я на заочном факультете Государственного университета гражданской авиации также учился в тот момент.
То есть, получается, Росавиация до сих пор с вами не связалась, или все-таки уже вы, поскольку наверняка писали обращение, каким-то образом пытались связаться, как-то
вам отвечали на
да,
это?
Сейчас отвечают как-то вам, что-то объясняют?
На данный момент никаких ответов до сих пор нет. Я пытался связаться с Росавиацией, и я приходил к руководителю управления летной эксплуатации Росавиации два раза. Один раз я приходил к нему как раз в сентябре месяце, как раз вышел приказ то ли этой датой, то ли соседней датой, и задал вопрос, почему, вот разложил все свои документы, почему вы ставите вопрос об аннулировании моего пилотского свидетельства. Он сказал, извините, на данный момент ничего сделать невозможно, вот если вы принесете бумагу из Минтранса, которая разъясняет, что вы нормальный пилот, что у вас все в порядке, то мы отменим свое решение не выйти.
Минтранс – это вышестоящий орган над
Росавиацией. Да, понятно. И Минтранс в итоге?
И я обратился в Минтранс, предоставил туда свое обращение, и оно мне разъяснило, что да, все нормально, я получил пилотское по существующему законодательству, ничего в этом не нарушил, никаких документов, никакого подлога, соответственно, и как текст приказа о предоставлении недостоверной информации. Да, никакой недостоверной информации я не предоставил.
Ну, соответственно, Минтранс одобряет ваше пилотское.
Одобряет, я
и
приношу
дальше
его Костылю второй раз уже в декабре, так как, чтобы вы понимали, запись Костылю где-то на 30 дней, 30-40 дней я жду, пока этот человек меня примет. То есть я не могу просто прийти к нему
так
и
бывает
в этот же день. Да, так бывает. Очень похоже на волокиту. И он сказал, что замечательная бумага, обратитесь в суд. Но мы
Решение Минтранса никак не повлияло на решение Росавиации?
Никак.
Ну, то есть они попросили принести эту бумагу, он ее принес, но оказывается, вот он говорит, что он приходил в тот день, когда ему подписали этот приказ, он об этом не знал. И приказ был подписан на следующий день после того, как его послали в Минтранс. Он вернулся, а оказывается, приказ уже был подписан, ничего никому не было сказано. Вот я собственно, продолжу, да, эту историю.
Я, можно уточню еще один вопрос? Вот вы говорите, проходила проверка, о которой даже никто не знал. А как обычно проходит проверка Росавиации? Ну, то есть они же, в принципе, проводятся периодически. Как она проходит, чтобы все знали?
Нет, вот...
Ну, то есть, что происходит в этот момент?
Что вот это... Нет, это не та проверка, которая... Понятно, что пилоты проходят периодическую проверку, там, частные пилоты, коммерческие пилоты, кто там раз в два года, кто раз в шесть месяцев, постоянно проходят проверки на тренажерах, отлетывают всякие нештатные ситуации и тому подобное. Мы не об этих проверках говорим. Вот эта проверка, то, что предложил Росавиация и Следственный комитет провести, это непонятно что, да, то есть это законодательством такая проверка не предусмотрена.
Вы так и не знаете, что именно проверяли Росавиация совместно
вот
с СКР? Документы они проверяли, ваши навыки там, лётные.
Давайте, не что они проверяли, а вот я чуть-чуть продолжу, и сейчас вы мне... То есть в приказах, как правило, формулировка, она такая расплывчатая, за предоставление неверной информации или там недостоверной информации. И все пилоты сразу разводили руками, говорили, где, как мы предоставили эту недостоверную информацию. И действительно находились случаи, и мы про них знаем, когда и вот эти учебные центры, про которые там упоминаются, были учебные центры, которые в том числе, может быть, там срезали какие-то углы и действительно что-то делали не так. Да? Такие случаи были. Среди тех пилотов, которые лишены, мы не говорим, что все из них там ангелы. Да? То есть, может
то есть
быть...
вы признаете, что вообще, среди 416 пилотов есть те, кто действительно подал, видимо, подложные какие-то документы?
Да, возможно, но там каждый конкретный отдельный
случай... Это частный случай, понятно. Но вообще создание таких частных центров было одобрено Росавиацией, правильно?
Да, Минтранс, Росавиация.
И, соответственно, программы обучения, они сертифицированы и признаны действующими, да, там, согласно международным правилам, как я понимаю. И вдруг ведомство объявляет этой весной, что все это недействительно, и взамен этим документам, это я просто уточняю, да, не предлагаются какие-то новые свидетельства. И дальше вы в подвешенном состоянии. получается, и никто вам не отвечает, что...
Ну, сейчас, формальный ответ дается, да, то есть вы лишены свидетельства, идите учитесь заново, да, вот по сути с нуля, да, то есть поступайте в среднее или высшее учебное заведение государственное, которое, вот Росавиация вовсю публично подчеркивает свою точку зрения, что коммерческих пилотов должны готовить только государственные учебные заведения. У нас их два основных, это Ульяновск и Питер, и у них есть несколько филиалов, которые готовят, дают среднее образование, училище. Вот Росавиация говорит, идите в эти учебные заведения. Это там 4 года обучения, ну, там есть сокращенная программа, 2 года 10 месяцев. И вот заново проходите вот это все, да, и с нуля получаете. Вот такой ответ, по сути, дает Росавиация.
Это обучение бесплатное?
Нет, ну, понятно, что есть бюджетный прием, но туда и не просто попасть, и, ну, человека, который...
Ну, у человека, у которого есть первое высшее образование.
Да, его туда не возьмут, да.
Просто. Я немного уточню. Невозможно поступить на бюджет, если ты уже имеешь образование. Вот
я про это говорю.
Есть коммерческие...
Нужно заплатить около 4 миллионов рублей за обучение в государственном...
4 миллиона?
Да, за 2 года 10 месяцев.
Это вот как раз сокращенная эта программа.
Да, это как раз это сокращенная программа, и вы должны понимать, что этот человек еще на какие-то деньги должен там жить эти 2 года 10 месяцев, потому что бесплатного общежития ему не предоставят.
Слушайте, может, даже дешевле реально судиться, потому что деньги вам будут возвращены, ибо... если Минтранс признает...
Судили, с этого история, вот она так и продолжилась. Ряд пилотов... Ну, во-первых, надо подчеркнуть, что большинство пилотов, вот из этих 416, на самом деле, вот эта петиция, она почти анонимная, да, то есть там вы не поймете, поймете, кто что за пилоты ее подписывают, да потому что большинство из них просто перепуганы до смерти, и понятно, что судиться с регулятором, который, с которым тебе потом еще дальше летать
работать,
и продлевать эти отметки и тому подобное, это, ну, практически поставить крест на своей карьере, да. Очень немногие готовы публично заявить, что вот они там против и борются с этим. Нашлось человек 30, может быть, побольше, 40-50, я сейчас точно цифру не знаю, которые пошли в суды. Большинство из них попало в Савеловский суд, который как раз Росавиация подвергнулся вот этому... по территориальной подсудности. И эти решения, на первый взгляд, выглядят как одинаковые решения, и они не в пользу коммерческих пилотов.
Под штампов.
Тут надо упомянуть еще частных пилотов.
Есть хоть одно дело выигранное? Среди...
Есть выигранные дела, да, но, во-первых, практически все выигранные дела по частным пилотам. В это вот количество пилотов, которые были лишены свидетельств, попали и частные пилоты. Например, наша организация, мы были вовлечены в этот процесс, потому что мы прежде всего занимаемся частными пилотами, коммерческими мы не занимаемся. К нам начали идти частные пилоты, мы начали им помогать, и в том числе оплачивать для них юристов и адвокатов. Вот, и, собственно, так это все и началось для нашей организации.
А деньги вы как собираетесь себе возвращать?
У нас есть членские взносы, у нас есть спонсоры, мы как-то пытаемся худо-бедно сводить свой бюджет.
Тем не менее, дело...
Неважно.
Простите, я буду задавать много уточняющих вопросов. Вот вы говорите, есть несколько выигранных дел. Вот эти выигранные дела, вам, соответственно, Росавиация выплачивает за сам суд? Или кто?
Большинство из этих, которые выиграли, они были бесконечно счастливы, что они наконец их выиграли, и по этому решению им вернули свидетельство.
А, все, компенсации,
пойти
такого
дальше
не просили.
За компенсацией один пошел, да, значит, и это еще тянется дело, то есть оно еще не закончено.
Сколько просит компенсации?
Я сейчас не готов вам сказать какие-то... Сейчас, это частный пилот, да, он не зарабатывал, он не потерял зарплату.
Михаил, у меня к вам уточняющий вопрос. Напомните нам, вы вначале говорили, какой у вас стаж, во-первых, все-таки опытный пилот, и на какой стадии у вас сейчас ваше дело? Во-первых, вы подали в суд, правильно мы понимаем?
Нет, я не подал в суд, потому что не вижу смысла по территориальной подсудности попадать под тот же штамп Савеловского суда.
У него бы не принял суд, я перебью Михаила, он пропустил срок обжалования.
Да, мы об этом уже говорили.
Примеры,
не дали обжаловать в установленном порядке.
Все понятно.
И... 2 месяца пропустил, все, суд не принимает, мы знаем.
По поводу стажа, я 4 года отработал только в одной авиакомпании, работал на бизнес-джетах вторым пилотом, уже был готов к вводу в строй в командиры. Проходил у меня только тренажерного налета в различных зарубежных учебных центрах, который мы проходим каждые 6 месяцев, 90 часов. То есть я проходил много раз подготовку, на этот тип проходил различные дополнительные подготовки, как аварийно-спасательные подготовки и так далее. налет в этой авиакомпании у меня 1000 часов практически. Опыт большой, и по поводу опыта пилота и по поводу подготовки пилота, чтобы вы понимали и радиослушатели поняли, все говорят об обязательном образовании пилотов, да, среднем образовании и высшем образовании. Да. Давайте, авиационная отрасль очень сложная как с юридической точки зрения, как с технической точки зрения, и чтобы было понимание, я приведу небольшой такое сравнение.
Давайте.
Спортсмен, чтобы выигрывать чемпионат мира, не учится в университете. Он постоянно тренируется, занимается, совершенствует свои навыки. Вот пилот то же самое. Конечно, он не бегает по кругу, да, а он летает, он проходит различные тренажерные подготовки, практикуется. Это по поводу опыта и по поводу подготовки пилотов.
Это вы к тому, что образование тут
образование,
не самое главное.
Образование, во всем мире нет практики авиационного образования, есть авиационная подготовка. И все пилоты проходят именно подготовку в учебных центрах. Она в разных странах занимает разное время, но обязателен еще налет, учебный налет, да, и самостоятельный налет. В понимании самостоятельного налета это когда ты находишься в самолете один и больше нет никого.
Я напомню, что это Михаил Мельцин у нас в гостях, пилот, и Владимир Тюрин, представитель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Владимир, я хотела у вас спросить, а какие вообще могут быть тогда действия, если подавать в суд сейчас нельзя, обжаловать решение Росавиации?
Ваши
пока
планы.
Нельзя. Дальше что?
Ну, я подчеркну, это не совсем наши планы, то есть вот эта петиция для нас тоже была абсолютно неожиданностью, то есть вот пилоты доведены были до такой степени как бы отчаяния, да, их лишили полностью средств существования, их семьи лишили средств существования, что наконец они исчерпали все возможные, обращались в суды, значит, причем многих инстанций, дошли до Верховного суда, и некоторые из них, суд подтвердил решение первой инстанции вот Савеловского этого суда, они написали петицию, насколько я понимаю, есть две петиции. Одна президенту, в прокуратуру там и еще куда-то, вот она сейчас тоже в интернете есть. И вторая петиция – это в Международную организацию гражданской авиации, ИКАО. Вот, собственно, она и вызвала вот эту вот, ну, как бы текущую
да,
внимание СМИ.
Реакция ИКАО известна?
Реакция ИКАО есть неофициальная. То есть пресс-секретарь ИКАО... Дело в том, что петиция поднимает два вопроса, да, он там, грубо. Один большой вопрос – это вот эти трудовые взаимоотношения и лишение права на труд пилотов, когда их лишают свидетельств, и ИКАО неофициально, пресс-секретарь ИКАО сказал, что, ну, ребята, это как бы ваша страновая проблема, да, вы в стране у себя должны свои трудовые моменты решать.
То есть фактически ИКАО отказывает заниматься этим вопросом?
Официального ответа нет, это неофициальный ответ на звонок какого-то журналиста.
Есть сроки какие-то законодательные? Вы посылаете, отправляете запрос в ИКАО, вам в определенный срок должны ответить.
На данный момент, вот вы знаете, вот мы с Михаилом не можем вам сказать, направлена ли формально была эта петиция уже, потому что сбор подписей продолжает еще идти. Там что-то около 700 подписей сейчас в интернете, 700 человек ее подписало. Но
а сколько надо
была,
для
надо, надо хоть один, это не важно. То есть это не имеет формального как бы требования. Но формально эта петиция не была направлена в ИКАО, или была, но мы об этом не знаем. То есть, возможно, она будет еще формально направлена, и будет ответ ИКАО. Но позиция ИКАО, в принципе, предсказуема. Да? То есть трудовые споры, ребята, решайте сами, но там петиция поднимает еще один важный вопрос. Это качество подготовки в наших вот этих государственных учебных заведениях. И там выдвинуто достаточно серьезное обвинение. Если оно будет подтверждено...
Какое? А конкретно ИКАО, да, говорит о том, что в государственных учреждениях мало часов налета, да, то есть мало практики, я так понимаю,
Нет, там не мало, там есть одна тонкость. Есть такое понятие, как самостоятельный налет.
Да, что это значит?
И это значит, что на борту нет никого, кроме вот этого одного единственного человека, который же командир воздушного судна. Ни пассажира, ну, некоторые говорят, даже кошки нет на борту, которая психологически тебе создает совершенно другую ситуацию. Когда ты один на борту, никто тебе не поможет. И это очень важная штука. Так вот, пилоты, которые выпускаются из этих учебных заведений, ну и в петиции это сказано, говорят, что они не отлетывают ни одного часа этого самостоятельного налета.
А это действительно очень важно?
С моей точки зрения, это очень важно. То есть человек, который не способен справиться с психологическим состоянием, когда он один
в одиночку
управляет.
Извините, я как дилетант, мне важно уточнить, это не на тренажерах, это
реальный самолет, реальный воздушный полет. Судно, он реально, причем он не просто должен там взлететь и тут же сесть на этот аэродром, он должен пролететь 270 километров маршрут и приземлиться еще на двух аэродромах промежуточной посадки, и вот это все сам самостоятельно сделать, да. Обвинение таково, что у нас этого не происходит. Если это будет подтверждено, во-первых, ИКАО не сможет пройти, с моей точки зрения, мимо этого обвинения, да, которое требует еще подтверждения. Во-вторых, оно просто обязано будет как-то отреагировать.
Я напомню координаты нашего эфира. +7 925 888 88 948. Это номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Звонки мы пока не будем принимать. Давайте договоримся, что звонить вы будете уже после новостей. Пока сообщение зачитаю. Пилот 737 говорит: 1000 часов налета для коммерческого пилота — это 1,5 года работы в хорошей компании. Назвать себя опытным, имея такой налет, значит солгать. Михаил, к вам.
Вы говорите, уважаемый пилот 737, о налете в линейной авиации, когда вы летаете по одному и тому же маршруту, перевозя пассажиров. Я летал в бизнес-авиации, и если вы опытный пилот, то вы знаете, что в бизнес-авиации налет небольшой, и набрать этот налет за 1,5 года, 1000 часов невозможно.
Ну, слушайте, ну я просто в поддержку Михаила, ну, не, по-моему, переход на конкретно на Михаила, на личность его, сколько он там налетал, это не так принципиально.
Нет, это реакция на
Мы знаем, что среди вот этих пилотов, которых были лишены свидетельств, были люди 5000 часов налета, инструктора, которые, командиры воздушных судов, инструктора, и они там такие тоже есть.
Вопрос от Юрия. Я вот чего не понял. У нас нанимают уже иностранных пилотов, которые в наших вузах не учились. Как же они летают тогда у нас, если у нас...
Это действительно тема, которая постоянно вызывает дискуссии. Действительно, у нас некоторое время назад была введена поправка в воздушный кодекс, которая позволяет авиакомпаниям принимать иностранных пилотов. На самом деле, по сути, это не произошло. То есть как раз грянул кризис, начиная там с 2014 года, и пилотам оказалось невыгодно с курсом рубля упавшим у нас работать. И они, по сути, не... То есть это явление, хоть и возможно, буквально считанные там единицы пилотов, которые фактически устраивались в нашей авиакомпании. Но это тоже подчеркивает еще один момент. Вот Михаил затронул эту тему, то, что наши авиакомпании, ну, под давлением, скорее, Росавиации, требуют наличия высшего образования у пилотов. Можно дискутировать, хорошо это или плохо, но вот эти иностранные пилоты, которые формально можно нанимать теперь, от них никто не требует наличия высшего образования, от них требуют только свидетельство пилота.
То есть для них условия упрощенные, как бы?
Во всем мире это так, да, то есть иностранный пилот даже не поймет, если с тебя будут это требовать.
Я уточню, да? И в России тоже от него не требуется, от иностранного пилота?
Да, и в России от иностранного
пилота. От наших пилотов требуется?
От наших требуется.
Законодательно не требуется.
Ну, дело потому, что, да, в законе у нас не установлено, что должно быть высшее образование.
Зеленоградец задает вопрос, который уже задавали другие слушатели тоже в сообщениях. Просто подтвердить квалификацию на экзамене возможно, чем переобучаться?
Да,
это сбор денег?
Да, конечно. Да, это, видимо, сбор денег, и непонятно, куда сбор этих денег должен идти. Да, конечно, необходимо выполнить переаттестацию, если у вас есть какие-то сомнения на данном типе воздушного судна, на котором, например, я летаю, да. Если вы не доверяете инструктору и экзаменатору авиакомпании, например, при моей проверке, ну, вы можете еще предоставить инспектора Росавиации для этого.
Ну вот я дополню. Собственно, речь идет о том, что Росавиация вместо того, чтобы аннулировать свидетельство пилота, могла бы применить не такую людоедскую меру, а просто перепроверить этого пилота, умеет и знает ли он то, что он должен знать и уметь для того, чтобы быть вот этим коммерческим пилотом. О чем Михаил и говорит. Это хорошо, если бы это случилось, однако Росавиация, не перепроверяя и не переаттестовывая пилотов, даже если какие-то есть сомнения в том, что он что-то там где-то, может быть, что-то и нарушил, с нашей точки зрения как раз это и должно было произойти, но это не произошло.
Да, и вот возвращаясь к теме сбора денег тоже, что вы тоже считаете, Владимир, что это какая-то история, направленная на то, чтобы содрать денег?
Слушайте, ну, наверное, я не знаю, что такое содрать денег, но, безусловно, за всем этим стоят деньги. То есть вообще вся эта история, с моей точки зрения, ну, я эту точку зрения высказывал публично, на самом деле это просто конкуренция. Вот эти государственные учебные заведения, это заведения подведомственной Росавиации, она их финансирует. И все, а частные учебные заведения в три раза дешевле готовят тех же самых пилотов и при этом составляют конкуренцию вот этим государственным. И вот это просто борьба за рынок, и все, больше ничего.
Мы продолжим сразу после новостей. Напомню, в гостях у нас пилот Михаил Мельцин и председатель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов Владимир Тюрин. 10:30, новости. Здесь 35, радиостанция «Говорит Москва», Дарья Кнора.
Ольга Данилевич.
И у нас в гостях Владимир Тюрин, это председатель правления Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов, и пилот Михаил Мельцин. Мы обсуждаем... Да все мы обсуждаем.
Мы обсуждаем проблемы в авиации в целом. Первые полчаса мы посвятили увольнению, точнее не увольнению, а отзыву лицензий у 416 пилотов. Мы очень подробно об этом говорили первые полчаса. Сейчас мы переходим к обсуждению вообще проблем в авиации в России, а их на самом деле очень много, как мы поняли, общаясь с нашими гостями. Да, очень много вопросов. Мне, единственное, по последней теме, по предыдущей, один маленький вопрос. Вот многие пишут про то, что хотят там деньги, в общем, понятно, государственные организации, которые поддерживают Росавиация, но почему нельзя было просто, не знаю, там, условно, не отзывать лицензии, которые уже существуют, а просто сейчас, там, не знаю, реорганизовать все и сказать, вот теперь свежие, свежеиспеченные пилоты, ну, в смысле, мальчики, которые хотят летать, пускай учатся только в государственных, отныне учатся только в государственных учреждениях, условно. То есть мне здесь не очень понятно, в чем выгода Росавиации, ведь вы точно не пойдете переучиваться за 4 миллиона, меня это шокировало, эта цифра.
Конечно.
И я думаю, что мало кто из тех 416 человек пойдет переучиваться заново, тратить два года. То есть здесь непонятно, в чем их, собственно говоря, выгода. Мы поняли, что обучение в государственных вузах, а их всего два, в Ульяновске, Петербурге еще несколько филиалов.
Это высшее, есть выше. Еще филиалы у них там, филиалы, что-то около несколько, там 5 филиалов.
Там вот Юрий пишет, то есть нормальные люди не идут в эти госвузы, где настолько, не столько пилотному делу обучают, сколько всякой глупости, типа уроков, всяких уроков, слову Божию, истории и тому подобное. То есть госучреждения учат вас там... не знаю, там, истории, математики и так далее, только, и мало того, нету никаких самостоятельных налетов, то есть не конкурируют с частными...
в общем, ну, зачем вы связываете определенные меры против действующих пилотов, у которых есть там много налетов, ну, как Даша говорит, можно было просто это организовать в сторону студентов и будущих еще пилотов?
Я могу сказать и ответить на этот вопрос. Как уже говорили, после Казанской трагедии в 2013 году Следственный комитет вел проверку Росавиации, и по результатам данной проверки вынес решение, которое должна была исполнить Росавиация, это перепроверить всех выпускников.
Это показательное наказание?
Это не наказание, это указание к Росавиации.
Кстати, я говоря, понимаю,
но показательное... чтобы она выполнила, послушайте, проверку. Да. Пилотов. Не аннулирование выполненного пилотов, да. А проверку. Росавиация не имеет на данный момент управления летной эксплуатацией Росавиации, не имеет кадров, способных проверять пилотов.
Скажите вообще, как у нас обстоят дела с пилотом?
Наверное, им было проще просто аннулировать, чем проводить проверку, не имея специалистов и так далее. Но потрясающе. Это ответ на ваш вопрос, зачем они...
Да. Против... Это как у нас дороги строят? Есть указание построить сегодня дорогу, неважно, сегодня снег, дождь или еще что-нибудь?
Ну, не знаю, то есть сравнение...
Я бы не приводил дороги в сравнение, потому что авиация отличается.
Я вот затрону тему, вот, которую Даша... Почему нельзя было просто перевести все обучение там государственное? Можно,
ну, раз им так хочется, да?
Раз им так хочется. Ну, во-первых, это хорошо бы все-таки установить законодательно, да, в законе у нас не установлено, во-первых, что частное не может готовить, да, но и во-вторых, именно потому, что частные готовят в три раза дешевле, вот и у нас есть пример одного частного заведения, которое подготовило около 300 пилотов на данный момент, и эти пилоты прекрасно летают в авиакомпаниях, таких Аэрофлот, S7, и с ними все замечательно. Так вот, там стоимость в 3 раза дешевле, то есть подготовки этого пилота. То есть там меньше 2 миллиона рублей. Эта цифра в 2-3 раза дешевле.
Давайте сейчас мы во время новостей выяснили, что очень смутно пока все представляют себе гражданскую авиацию, военную авиацию. Да. Вы расскажите вот про это все деление.
Подробненько.
Где кто?
Ну, если коротко, во всем мире это так устроено, вся авиация делится условно на 2 большие категории. Есть гражданская авиация, как написано в Воздушном кодексе, для удовлетворения потребностей граждан и экономики. И есть государственная авиация. Это для удовлетворения потребностей государства. Угу. Силовые ведомства, военные, Минобороны, МЧС, МВД – это государственная авиация.
Мы говорим конкретно про гражданскую.
Мы говорим про гражданскую авиацию. Но есть еще экспериментальная, которая в мире не существует. У нас в стране есть такой некий третий вид авиации, но она, по сути, там, в мире те задачи, которые у нас экспериментальная авиация решает, решает гражданская авиация, как правило. Так вот, гражданская авиация, о которой мы сейчас говорим, она тоже условно делится на две части. Есть авиация, которая занимается коммерческими воздушными перевозками и авиаработами, это называется коммерческая авиация, есть авиация общего назначения. То есть это более такой это широкий термин, который означает все то, что не занимается коммерческими воздушными перевозками и авиаработами. То есть любые другие цели полета, обучение, там, авиапатруль, лесоохрана и личные полеты. У нас активно развивается это сегмент вот этой гражданской авиации. И на самом деле на данный момент авиация общего назначения по количеству воздушных судов уже давно превысила вот эту вот коммерческую регулярную или коммерческую авиацию, которая занимается перевозками. Более 4000 воздушных судов уже частных в России имеется. А коммерческих воздушных судов, которые занимаются коммерческими воздушными перевозками, что-то около 1600. Ну, понятно, что это разные воздушные суда, как правило, это маленькие, у авиации общего назначения 2-4-6 местные самолеты и вертолеты.
Количество самолетов растет, а количество пилотов?
Количество пилотов худо-бедно тоже как-то растет, но вот последние там 2 года это просто серьезнейшая проблема. То есть авиационные учебные центры, которые готовят... Позиция Росавиации, вот мы Росавиацию вспоминаем, дай бог им здоровья, она заключается в том, что вот эти авиационные учебные центры частные, они не должны готовить коммерческих пилотов, ну, в этом их позиция, но должны и могут заниматься подготовкой частных пилотов. Однако и этих авиационных учебных центров у нас тоже осталось буквально считанные единицы на всю страну. То есть такая огромная страна, как наша, и у нас буквально по пальцам одной руки можно пересчитать количество работающих учебных центров, которые готовят пилотов самолетов и вертолетов, куда человек может пойти и обучиться для того, чтобы управлять собственным самолетом или вертолетом.
Скажите, вот мы говорили в первой части программы о том, что иностранных пилотов мы как бы можем уже привлекать, они не особо идут активно к нам, но тем не менее. А наши пилоты часто работают в других государствах?
Это и происходит. Наши пилоты за границей, вы имеете в виду?
С нашим образованием, с нашими...
Вовсю. Да? То есть, собственно, вот с этим как раз кризисом получилась именно такая ситуация, что наши пилоты стали востребованы, и отчасти дефицит, внутренний дефицит пилотов связан с тем, что многие просто уходят. И вот те пилоты, многие из тех, которые лишены были свидетельств у нас, они легко и непринужденно получили свидетельство. Ну, подтвердить ее свидетельство аннулированное нельзя, да, но
квалификацию свою можно...
Но можно зачесть часы налета, и после этого, после некоторых проверок, это несложно совсем сделать.
Слушайте, это что ж получается? Наши, значит, хорошие, талантливые едут куда-то.
Так и есть. Китай нанимает вовсю.
Часть пилотов лишают там лицензии. А кто управляет сейчас нашими воздушными судами?
Оставшиеся. Оставшиеся. И эти оставшиеся работают на износ почти на пределах так называемых санитарных норм. Есть количество часов, которые пилот имеет право налетать в месяц, законодательно установлено, и в год. Да, вот оставшиеся пилоты, собственно, дефицита как такового, ну, его не бывает, да, бывает дефицит при данном уровне зарплат, при данном уровне регулирования, да, и у нас оставшиеся пилоты работают вот практически на пределах санитарных норм.
Ну, это как-то тоже регулируется законодательно? Сколько часов можно отлетать? Да. Сколько человек не знаю,
80
сколько
часов
спать?
В месяц он может отлетать при определенных условиях до 90 часов в месяц и 800 часов в год, 900 при определенных условиях.
Вы готовы заявить о том, что эти правила и права вот этих пилотов нарушаются сейчас?
Да, конечно. Правила, например, мои, например, мои права нарушены тем самым, что меня безосновательно аннулировали пилотское, у меня нарушили основное мое право, это право на труд, также нарушили мое право на обучение по причине того, что только имея коммерческое пилотское, я мог учиться на заочном факультете, например, Государственного университета гражданской авиации в Санкт-Петербурге. Мое право нарушено, а права других пилотов, как аннулированных, так и действующих нарушаются во всем.
Вот как действующих. Меня сейчас интересует тоже действующие. Я понимаю, что вы представляете интересы тех, кто аннулирован, а действующие, если вы говорите, Владимир, что у них, ну, как бы, фактически переработка, они там работают на пределе.
Не-не, на пределе. Насчет переработки я не готов сказать. Это достаточно серьезное обвинение. За это лишают сертификатов эксплуатанта.
Вот я про это спрашивала. Готовы ли вы заявить, что что-то
нет,
уже...
Нет, я, конечно, не готов. Нет. Я знаю пример. Была одна авиакомпания, лишена сертификата эксплуатанта просто за вскрывшийся факт того, что у них какой-то пилот перелетал, или несколько пилотов, я не знаю, перелетал вот эту сан-норму. Это серьезнейшее обвинение. Я не думаю, что авиакомпании на него идут на самом деле. То есть они уговаривают пилотов вот долетывать вот эти до 90-900 часов, компенсируя там не отгуленный отпуск там деньгами и так далее. Но вот эти пилоты, ну, практически на пределах легальных норм.
Вот и у профсоюзов летного состава сейчас возникает вопросы к Росавиации. И вот буквально недавно Шереметьев профсоюз летного состава задавал этот вопрос Росавиации, задают на всех совещаниях по поводу действующей сан-нормы, вот этой увеличенной сан-нормы в 900 часов. При этом авиакомпании снижают. Она уже много лет. Это никак не связано, да. Самое главное, что они срезают заработную плату. То есть зарплата на данный момент уменьшается у пилотов. На данный момент у пилоты даже авиакомпания «Россия», я недавно читал, что порядка признала свою вину, что она должна пилотам порядка миллиарда рублей всего своим пилотам за то, что они пересчитали выплату заработной платы.
Ну и, разумеется, никто не собирается выплачивать эти.
Ну, конечно.
А могу я задать вопрос, средняя зарплата пилота какая в России? Я понимаю, что там все зависит от налета. Но...
Я могу назвать цифру 300-400 тысяч, это средняя зарплата командира воздушного судна.
А вот 300-400 тысяч
этом,
командир...
При этом, что они упали за последние пару лет, то есть ранее
было больше.
500,
да.
Или выше?
Были выше, да.
Выше, 550.
Угу. Были и выше зарплаты, и я вам скажу то, что это низкие зарплаты по миру, например... В Китае люди получают больше 20 тысяч долларов в месяц.
Вот смотрите, несколько таких скептических замечаний. В каком мире авиация одна, значит, вида не пропустила. Кто летает из наших? В Китае не рулит, пишет Алексей Врач. В Европе, в Америке наши пилоты работают. А потом еще. У меня сосед-пилот работал участник. Выгнали за пьяное, значит, видимо, вождение, можно так назвать. Учился заочно. На китайцев работают украинцы и белорусы. Вот какие-то такие сообщения приходят... Вы что можете сказать? Вот я слышала про то, что наши пилоты самые лучшие в мире. Ну, так принято
считать.
Да,
вы абсолютно правы. Наши пилоты самые лучшие в мире. Это так. И это немного неправда, что украинцы, еще кто-то. Я не знаю по поводу Украины. Я живу в России, я живу в Москве. И у меня много друзей-пилотов, которые работают. Вы спрашиваете, в Америке, в Европе? Да, у меня есть ребята, которые работают на американских самолетах.
А вы сами не собираетесь?
Я патриот этой страны.
То есть вы не судитесь, вы чего ждете?
Я ничего не жду, я борюсь. Но я не иду в Савеловский суд. Это не говорит о том, что я не сужусь и не борюсь.
Нет ощущения, что боретесь с ветряными мельницами в таком случае?
Я борюсь за мои права. Ну, мои права...
Смотрите, вы не пойдете в суд, потому что считаете, что это бесполезно.
Я не пойду в Савеловский суд.
Именно в Савеловский. Вы будете добиваться того, чтобы, там, не знаю, другой суд рассмотрели?
Да, абсолютно верно. Сейчас юристы прорабатывают этот вопрос по поводу подсудности. Мы занимаемся этим вопросом. Вы должны понимать, что работать с регулятором на эту тему это очень длительное время. У нас каждый запрос, например, на адвокатские запросы моих адвокатов, моих юристов, Росавиация до сих пор не дала ответ. То есть она устраивает волокиту.
Скажите, пожалуйста, мы говорили о заработках пилотов примерных, да, за эфиром. Мы еще попытались с вами обсудить нынешние текущие нормы учащихся в авиационных училищах, вот нормы пайка, вот это все. Uh-huh. Вот про это просто интересно. Расскажите, чтобы все знали, сколько сейчас положено курсанту авиационного училища в день.
Курсанту в день?
В день, в сутки, там не знаю, как это у вас там меряется.
Да, в неделю он может выполнять полеты только в течение 4 дней, 3 часа он может налетать в день, это курсант. Общий налет по программе подготовки должен составлять 150 часов, из которых обязательно самостоятельный налет, налет по маршруту, налет ночью, налет по приборам. Ну, я думаю, я сейчас наговорил очень много терминов,
которые... Да, про паёк, про деньги, я же больше к деньгам.
Понятно, да. Про паёк. На данный момент в училище гражданской авиации есть информация, поступили бумаги от ребят из училища гражданской авиации, что в районе 159 рублей в день паёк на пропитание, так скажем, потому что по-другому это назвать невозможно.
Угу. Эти
курсантов...
нормы действуют с...
С 2002 года Минтранс в 2002 году подписал, что суточный паёк курсанта 159 рублей на данный момент, или 156, можно
сказать,
бумаги. Ну,
за 15 лет у нас же ничего не изменилось в стране. Это...
Да, и у нас ничего не изменилось, цены на продукты у нас не изменились, все у нас замечательно.
В этом смысле вы от военных, например, каких-то училищ сильно отличаетесь?
Ну, например, в военных училищах питание намного лучше. Министерство обороны любит своих летчиков и всегда их любило. Например, с третьего курса они переходят там, на реактивный паёк.
Это что значит?
Это совершенно другое обслуживание.
Это когда тебе еда прилетает.
Это когда официант, это когда очень хорошая пища, это офицерские столовые.
Ну, понятно.
Так мальчишек кормят, потому что он летает на реактивной технике. А наших ребят гражданской авиации, которые будут летать тоже на реактивной технике и не возить не только себя и ракеты, а возить сотни пассажиров.
Людей, да, живых.
А с детства приучают вот к этим всем проблемам. Да, это неуважение.
Я, простите, ради бога, я просто пришла сообщение от Кирилла Терновых. Он, во-первых, нам прислал фотографию, он явно пилот, потому что он в форме. Специальной форме. Пилот А-330 за 80 часов 275 тысяч рублей. Это к вопросу о зарплатах пилотов.
Ну, Кирилл Тернов показал, что, судя по фотографии, что он второй пилот. Вот зарплата второго пилота.
Второго
на...
года, да.
Да, на А-330 на данный момент. Это mm-hmm. низкая зарплата для воздушного судна, огромного воздушного судна, которое
да, 330-й большой
летает самолет. Через Атлантику.
Мы обещали с тобой до новостей, что мы дадим право нашим
да,
слушателям
давайте,
тоже дозвониться, задавать свои вопросы в прямом эфире. 7373948 – это номер нашего телефона, 495 – это код города. Но до того, как мы начнем принимать звонки, у нас будет на это, честно говоря, очень мало времени, я еще хотела спросить про вот эту вот особенность каких-то, в смысле частных полетов, просто людей. Просто людей, которые покупают себе возможность полететь на маленьком самолете или там на вертолете, не знаю, в данном случае на самолете. Вот это вот какая-то история, которая, как мне кажется, очень развита и становится все популярнее в последнее время.
Да, действительно развивается. Каждый год количество воздушных судов в частном владении растет. До 2014 года, до начала этого кризиса текущего, росло там 150-200 воздушных судов в год, добавлялось только в стране. То есть это самолеты, вертолеты, ну и там планера, воздушные шары,
какие-то
всё,
отдельные
что угодно.
Требования вот к таким пилотам есть, которые летят с другим, с просто
ну, я бы сказал, есть какие-то отдельные требования для коммерческих пилотов, а uh-huh. для частных пилотов, чтобы частный пилот, ты должен тоже пройти обучение соответствующее, налетать необходимое количество часов, там 40 часов налета нужно иметь, для того, чтобы получить свидетельство частного пилота. Ты не будешь иметь права возить пассажиров за деньги, но бесплатно.
А за штурвал можно, давайте, подержаться и поуправлять?
Человеку, который не имеет свидетельства,
да.
нет, нельзя. Только инструктор, во-первых, есть такая отметка, как пилот-инструктор,
да.
и только при обучении. Вот если
так... То есть если я полечу, и мне скажут, вот теперь ты можешь
да.
подержаться за штурвал, это
да.
все, в общем, нарушение.
Вы должны сказать, вообще-то это кодекс административных правонарушений, вас должны оштрафовать.
Административных,
да.
не уголовных.
Ну,
колись,
да.
Оль, ты держал.
Да,
но,
я держалась
но если
за
что-нибудь
штурвал,
произойдет, то будет, конечно, уголовно.
Когда не держался за штурвал пилот, да, такое было, правда. Но я тогда не знала, что можно чем-то угрожать. Я просто, мне было хорошо. 7373948, да, мы принимаем уже звонки, слушаем вас.
Здравствуйте. Да. Вопрос очень простой. Вот немножко в теме просто. Вот выпускник Краснокутского училища, да, вот выпускники, которых выпустили прошлым летом, из 100 человек сейчас работу нашли 2-3 человека, а остальные сидят без работы. Вот как вы считаете, справедливо это то, что люди, которые закончили официальное государственное училище, да, не могут найти работу, а люди, которые выпустились после частного вуза, эту работу находят? Спасибо.
Спасибо.
Ну, я думаю, что тут комплекс причин, да, то есть эти люди, они на свободном рынке, то есть авиакомпания, она нанимает человека по его способностям, знаниям и умениям, да, то есть она смотрит на... И справедливо, тут по-другому надо вопрос поставить, справедливо ли то, что государственное учебное заведение готовит выпускников меньшего качества, чем частное, и в результате они не находят работу, а выпускники частного...
Это ваше мнение или это какой-то более-менее признанный в авиационных кругах факт? Что государственные учреждения выпускают профессионалов не такого уровня, как...
Вы знаете, ну вот просто из вопроса это уже следует, да, если из 100 человек нашли всего 2 человека работу, то мне это говорит о том, что что-то не так с этими 98, которые не нашли, да, а вот я знаю, что частное учебное заведение 300 человек подготовило, все 300 востребованы и все работают.
Спасибо, еще вопросы, да, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я как-то в новостях... слышал такую информацию, говорил главный этот менеджер Аэрофлота, глава Аэрофлота, о том, что глава воздушного судна, то есть командир воздушного судна, получает больше 400 тысяч рублей
да.
в месяц, это его зарплата.
Да.
Так ли это? Поскольку...
Спасибо, мы это обсудили, зарплату, да, давайте другие так. вопросы. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я выпускник училища Богуславского.
Угу.
И также у нас из группы никто не может найти работу, абсолютно вообще никто. Работают таксистами, курьерами, бурят скважины на воду и так далее.
И вы хотите задать аналогичный вопрос, что вам не предоставляют?
Он просто ответил сейчас, что качество влияет.
Владимир ответил.
Давайте тоже. А?
Владимир ответил, да.
Да, Владимир ответил. Угу.
А вы куда-то пытались вообще устроиться? Скажите мне, как это происходило?
Устроиться? Я пытался устроиться в всей компании абсолютно. Стою в Аэрофлоте в очереди.
А вам?
1300 какой-то в очереди стою в Аэрофлоте.
Так, понятно. Слушайте, я поняла. Значит, мы говорим о том, что есть дефицит пилотов в авиакомпаниях, вообще везде, да? Вот звонит человек, который говорит, что его никуда не берут.
Его и его...
Как это одно с другим?
Пилот, ну, правильно, то есть это сложная тема. Пилот пилоту рознь. Дефицит есть командиров воздушных судов. Человека,
да.
который может сесть в качестве командира
да.
вот с четырьмя полосочками на погонах, вот если вы фотографии
да,
будете
да,
видеть,
да,
вот,
да.
вот такого, таких людей мало. А
Но,
выпускник...
Подождите,
а выпускник...
такими людьми становятся те, кто сначала
полетал
да,
потом все... был вторым пилотом, и вот как ну, Михаил, он должен был стать уже командиром, главным
пилотом. Ну, есть такая проблема, действительно, то есть командиров не хватает, но чтобы им стать, надо налетать
да.
1500 часов минимум.
И этой вот, возможности и... нету у пилотов, да? То есть...
Авиакомпания не хочет брать на себя вот эту вот роль доучивания этих пилотов, превращения выпускника в угрозу.
Недостаток летных часов в госучреждениях есть или что? Или почему не
вот
берут компании? Коммерческих хватает?
Выпускник этого госучреждения может стать только вторым пилотом и потом долго налетывать вот эти свои часы до 1500 часов, чтобы
а
потом перес...
Как, коммерческого выпускник... может стать сразу пилотом?
Не-не-не-не.
У
любого АУЦа или...
Это практика и мировая.
Это стандартная практика. Он налетывает 150 часов всего, выпускается, получает свидетельство коммерческого пилота.
Как решают проблему международные компании? Я так понимаю, что это все хотят брать опытных работников.
Безусловно.
Любая компания, неважно какая, авиа, радиостанция хочет брать опытного работника. Как международные компании, как мы раньше решали вопросы, там, не знаю, дефицита?
Я отвечу на этот вопрос.
Да.
Просто структура авиации в других странах, она сбалансирована. То есть есть перевозчики вот эти линейные, которые mm-hmm. занимаются регулярными коммерческими перевозками, а есть маленькие региональные перевозчики, где вот этот же пилот, который налетал 150 часов, и выпускник авиационного учебного центра. Он может стать командиром воздушного судна, но маленького, да, то есть какой-нибудь там девятиместной Цесны, и возить либо грузы или пассажиры, долго возить по почту, где-нибудь на Аляске он занимается этими перевозками в Канаде, и налетывает вот эти часы. У нас региональная авиация, ну, скажем так, недоразвита, да, то есть у нас нет... У нас нет вот этого сегмента, у нас есть вот эта большая авиация, которая летает из Хабаровска в Москву, да.
И только в Москву. Москву, а города, которые...
Еще и эта проблема, да. Но да. Маленькая авиация, она недоразвита, и людям просто негде налетывать вот эти часы.
Но берут при этом из коммерческих каких-то учебных заведений, из государственных не берут сразу на работу. А вот это как объяснить тогда?
Ну вот если компания в конце концов все-таки решает взять себе второго пилота, его в качестве второго пилота, то она все равно берет лучших среди тех, кого она может взять.
Вот как получается лучше? Больше часов, опять же, я говорю, в коммерческих учебных заведениях налетов или что?
Ну это просто мотивация. Человек, который платит собственные...
Надо же его попробовать.
Правильно. Человек, который платит собственные деньги, поступает в частное учебное заведение, он просто мотивированный, он просто результат получается качественнее, чем тот, который отучился на бюджете. Ничего плохого не хочу сказать про тех людей, которые выпускаются Бугуруслана и Краснокута, но в результате получается так, что у них
качество хуже. Они не конкурентоспособны,
да.
Понятно.
Мне очень жаль, но у нас заканчивается время, и не можем мы принять больше звонков, к сожалению, большому моему. 230 тысяч копейки, как же они выживают? 289-й комментирует зарплаты.
Иронизирует
по поводу зарплат. Спасибо большое. Пилот Михаил Мельцин у нас были в гостях, и председатель правления межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов Владимир Тюрин. Спасибо, что
пришли.
Спасибо
огромное.
Спасибо большое. Безопасного вам полета.
Спасибо.
Спасибо.